Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Христос воскресе! Мы с вами продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках школы православия. Начинаем с вами новый раздел в этом нашем предмете. На предыдущих лекциях мы с вами наконец-то завершили рассмотрение истории католической церкви, понтификата папы Иоанна Павла II и последнего папы Бенедикта XVI. И сегодня мы с вами начинаем новый раздел «Богословие католической церкви». Конечно же, мы с вами не будем рассматривать все богословие, все вероучение католической церкви, остановимся именно на тех принципиально важных отступлениях или различиях в догматическом учении, которое существует в церкви западной, в церкви католической с православием. В самом начале наших занятий мы с вами перечислили эти основные отличия, эти основные отступления. Во-первых, это учение об абсолютной единоличной власти папы над церковью, то есть догмат о папском примате, который был в XIX веке официально церковью католической утвержден как уже предмет веры, как догматическое учение. Соответственно, вот этот первый пункт, он показывает нам принципиально иное экклесиологическое мышление католической церкви, то есть иное понимание строения церкви. Об этом мы с вами говорили еще на самых первых лекциях, о том, каким образом католицизм понимает папскую власть как основание церковной жизни. И следующий важный пункт в догматических вступлениях католицизма – это учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына, так называемая филиоква. Итак, сегодня и на последующих лекциях мы с вами рассмотрим именно вот это вот католическое учение, вкратце именуемое филиоквы. В отличие от исповедуемого православными символа веры, провозглашающего исхождение Святого Духа только от Отца, как мы с вами символа веры все хорошо знаем, у католиков в текст восьмого члена символа веры добавлено «и Сына», Духа Святаго, Отца, исходящего, читаем мы с вами в нашем православном символе веры. Католиков же будет читаться в Духа Святаго, Отца и Сына Исходящего. Естественно, это вносит в символ веры искажение, которое имеет действительно глубинный догматический смысл. По латыни слова «и Сына» звучат как «филиокве». Этот термин получил широкое распространение для обозначения католического учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. При рассмотрении этого католического учения можно предложить два направления. Первое направление историческое, и второе направление, собственно, догматическое. И должен сказать, что догматическому рассмотрению должно, естественно, предшествовать рассмотрение историческое. Потому что по каноническим правилам догматического рассмотрения может и не быть. Только лишь потому, что Западная Церковь внесла вот это вот добавление в символ веры после того, как постановлениями Вселенских Соборов были однозначно запрещены любые изменения в символе веры. Поэтому даже с исторической точки зрения достаточно указать, что внесение этого изменения является прямым нарушением единогласного решения Соборного Церкви о недопустимости изменений в символе веры. И, собственно, для католических богословов является, если можно сказать, и выгодным перемещение этого вопроса в область догматической, вероучительной. И прекрасный пример этому – событие известного Феррара Флорентийского собора, собора униатского, который проходил в XV веке. Ну, конечно, эта уния не была главной задачей этого собора, но для нас важно то, что на этот собор, который был Вселенским собором католической церкви, прибыла обширная греческая делегация во главе с императором-патриархом с целью заключить равноправное соглашение с католицизмом для защиты Византии от турок. Но, в конце концов, вот это вот благое, казалось бы, пожелание греков, оно привело к совершенно печальным результатам. Восточная церковь, церковь греческая, она полностью, прямо так скажем, капитулировала перед папством. Она приняла не только власть папы в результате вот, заключенного соглашения на этом Ферраро-Флорентийском соборе, но и приняла все вероучительные положения католицизма, вплоть до принятия филиокве, вплоть до принятия особенностей римо-католической сотериологии. В общем-то, грекам осталась только форма богослужения. Все остальное католическое учение, оно было полностью принято. И, конечно же, вопрос филиоку был одним из главных вопросов рассуждения на этом соборе. И греки совершенно правильно поставили вопрос первоначально, как вот мы с вами и говорим, именно на историческую почву. То есть предложили латининам рассмотреть, когда же, на каких основаниях были внесены вот эти вот, внесено вот это изменение в символ веры. Конечно же, католикам трудно было как-то оправдать прямое нарушение постановления Вселенских соборов, поэтому они, в конце концов, очень постарались для того, чтобы вопрос перенести на догматическую почву, чтобы начать рассуждать, а возможно ли вообще такое выражение, характеризующее или изъясняющее исхождение Святого Духа, как мы можем понимать это выражение и так далее. То есть, а область вероучительная – это такая область, в которой вот эта вот историческая четкость, она уже может, как бы сказать, пропасть. Наступает некоторая такая терминологическая размытость, и действительно весь ход собеседования этого собора в рассуждении о филиоку показал, насколько латинский Запад и православный Восток не понимают друг друга. Даже вот это вот выражение, оно, в общем-то, наверное, не верно. Православный Восток, в общем-то, достаточно ясно понимал латинин, но латиняне, они, к сожалению, оказались не способны понять православные учения. Причин к этому было много, но об этом, в общем-то, должен быть отдельный разговор. Вот этот небольшой такой экскурс, отступление в качестве примера того, что рассуждение на догматическом основании о филиокве, оно должно, в общем-то, последствовать непосредственному историческому свидетельству о недопустимости изменений символа веры, которые нарушили католики. Символ веры – это и есть… О важности символа веры мы все знаем, потому что символ веры – это и есть краткое исповедание того, во что верит вся церковь. И, конечно, он занимает и в жизни Христовой Церкви, и продолжает занимать поныне исключительно важное значение. Исторический символ веры, он возник из подготовления оглашенность, то есть новообращенных, готовящих вступить в Церковь, к таинству крещения. Каждый крещаемый должен был понимать все значения символа, членов символа веры, и уже пред самим крещением торжественно исповедать свою веру через изустное произнесение пред всеми этого символа. Члены, то есть составляющие части символа веры, они имели двоякое значение. С одной стороны, указывали истину откровения, которую верующие должны были принимать за догмат веры, а с другой предохраняли их от какой-либо ереси, против которой были направлены. В первые три века у каждой значительной поместной церкви, Иерусалимской, Александрийской, Кесарийской, Антиохийской, Римской, был свой крещальный символ веры. Будучи сходны между собой по духу, как выражение единой и неразделимой веры, апостольской веры, веры Христовой, евангельской, они разнились по букве, имея почти каждые особенности, связанные с опровержением тех или иных заблуждений, бытовавших в тех местах, где этот символ употреблялся. Из числа этих символов, ранней церкви, символов первых трех веков, наиболее известен и авторитетен поныне символ святителя Григория Чудотворца, ученого епископа третьего столетия, излагающий учение о личных свойствах и совершенном равенстве всех лиц Пресвятой Троицы. В начале IV века, когда получило широкое распространение ереси арианства, подрывавшее самые основы христианского вероучения через признание Сына Божия только творением, и когда еретики начали издавать свои собственные символы, по образцу православных возникла общецерковная необходимость составить единое вероопределение. Эта задача была выполнена на Первом Вселенском соборе в 325 году в Никее, который издал свой орос, то есть свое послание догматического характера. В этот орос, составленный на основе древних крещальных символов Кесарийской или Иерусалимской церкви, была внесена формулировка «Единосущий Сына с Отцом». Символ веры, которой православная церковь пользуется по сегодняшний день, первоначально был одним из выражений этой никейской веры. И нынешний символ веры, он во всей полноте был составлен позднее, после 370 года, из крещальных антиохиерусалимских символов. Затем литургический символ, тот символ веры, который мы поем во время литургии, во время Божественной Евхаристии, в свидетельство нашей веры, он был уточнен и окончательно утвержден, принят отцами Второго Вселенского Собора в 381 году в Константинополе, то есть в Царьграде, в граде великого царя святого равноапостольного Константина. Таким образом, за ним утвердилось название Никео-Царьградского или Никео-Константинопольского символа веры. Впоследствии этот символ веры, как и символ веры единой церкви Христовой, распространился по всем церквам Востока и Запада. Наконец, Третий Вселенский Собор в 431 году постановил своим седьмым правилом, чтобы этот символ оставался навеки неприкосновенным, не позволять никому ни произносить, ни писать, ни сочинять иную веру. Определение этого собора впоследствии подтверждались последующими вселенскими соборами. И на протяжении вот уже столь длительного времени Никео-Царьградское исповедание является поистине вселенским символом веры, который поется читается на каждой литургии, и все более поздние исповедания веры, догматы, символические тексты, так называемые, были призваны толковать его, охранять от заблуждений, по мере необходимости раскрывать его смысл. В наши дни для православной церкви Никео-Царьградский символ веры является таким же современным и жизненным, как и в период Вселенских соборов, обязательным для всех верующих, не могущим быть измененным или дополненным иначе, чем гласом всей полноты церковной, то есть на Вселенском соборе, на соборе Единой Христовой Церкви. Исповедную православной церкви учение об исхождении Святого Духа от Отца восходит к истине, утверждаемой Священным Писанием. Господь сам же свидетельствовал в прощальной беседе с учениками. «Дух истины иже от Отца исходит» Иоанн 15:16. Именно эта вера в исхождение Святого Духа от Отца была провозглашена Вселенской Церковью в Никео-Царьградском символе веры. Несколько расширяя текст символа, согласно учению отеческому, можно сказать так. Церковь учит, что Дух Святой единосущен Отцу и Сыну, то есть обладает той же сущностью, что и Отец и Сын, что Он исходит от Отца, то есть имеет свое начало, получает свое ипостасное бытие от Него одного. И почивает на Сыне. Через Сына преподается нам в Церкви, посылается в мир, и потому справедливо именуется как Духом Отца, так и Духом Сына. Римское же учение Филиокве утверждает то, что Дух Святой имеет начало свое как в Отце, так и в Сыне. Принятое Римом католическое учение о двойном предвечном исхождении Святого Духа от Отца и Сына, оно возникает на Западе. И корни этого учения, в общем-то, исторически находят у блаженного Августина. Мировоззрение блаженного Августина, христианское мировоззрение, оно в общем-то, формировалось под влиянием одного жизненного события, его, то есть религиозного опыта его собственного обращения. И в отношении к учению о благодати этот опыт привел к тому, что блаженный Августин стал настаивать на принципиальной такой несостоятельности человеческой природы в движении к Богу и всемогуществе благодати. В отношении же троического богословия этот опыт привел Августина к некому парадоксу. Он преувеличивает способности тварного разума и ценность неких аналогий или образов, заимствованных в тварном мире, для постижения тайн внутри троического бытия. Перед приходом в церковь Августин переживал период неоплатонизма, где мир является последовательной эманацией божества, и поэтому через познание мира, через познание души мира, познание ума, через познание внутренней природы человека в неоплатонизме может дойти до понимания единого. И вот, используя некое подобное понимание строения мира, космоса, человека, блаженный Августин подобного считает, что подобного же рода аналогии, то есть некие образы бытия мира тварного, можно употреблять достаточно адекватно для раскрытия тайн внутри троического бытия. Вот это вот такая достаточно рационалистическая или, если так несколько даже противоречиво терминологически можно выразиться, рационально-мистическое понимание. Августин был первым, кто стал систематически обращаться к философии, чтобы раскрыть откровение. Результатом его неоплатонического опыта было то, что он открыл за пределами манихейства, которого он раньше придерживался, существование духов природы, понимаемых им как совершенство бытия, и родство в этой перспективе между духовной природой человеческой души и духовной природой Бога. Августин пришел к мысли, что все понятия, выражающие природу, свойства и действия духа, то есть благодати, по-другому по отношению к нам, они могут быть применяемы и к Богу, хотя и в возвышенном смысле, то есть превосходя все виды тварных действий, но тем не менее в смысле собственном. По Августину богослов имеет в своем распоряжении логический аппарат метафизических понятий, позволяющий мыслить и говорить о Божьих тайнах положительно, катафатически, то есть понятийно открыто, с совершенной точностью терминов. Поэтому традиционная таинственная апофатика божественного откровения, которая с такой ясностью выражена в догматическом богословии отцов, она здесь уже исчезает. И вот именно здесь находится та точка, с которой начинается расхождение между богословием, верным апофатизмом восточных отцов, и западным, после августинианским богословием. Августин в трактате о Троице приходит гораздо более определенному, чем восточных отцов, употреблению понятия отношения в приложении к божественным лицам. Согласно Августину, божественные лица – суть отношения, в то время как восточные отцы говорят, что имена лиц лишь выражают их взаимоотношения, не указывая на объективное различие сущности. По Августину все то, что в Боге не предполагает противопоставления отношений, есть общее. Если судить по такому принципу, Дух Святой может отличаться от Сына, только если Он от Него исходит. Если нет этого отличия, если нет вот этой характеристики отношения, то тогда получается, что нет возможности отличить Духа от Сына. С другой стороны, поскольку Отец и Сын не различаются через противопоставление отношений, изводя сообща Духа Святаго, то последнее может исходить от Отца и Сына только как от единого начала. Это учение, оно было впоследствии уточнено средневековыми богословами, в частности, раскрыто одним из самых важнейших богословов католицизма, Фомою Аквинским, и догматизировано в соборах в Лионе и во Флоренции. Как же на Западе постепенно распространялось и устанавливалось вот это вот самое учение, которое было обозначено у блаженного Августина, которое привело, в конце концов, вот к ясному догматическому утверждению об исхождении Духа от Отца и Сына. Авторитет Августина на Западе был велик уже при его жизни, даже пелагиане в споре с ним воздавали ему хвалу. И в принятии августиновской триадологии след различать два момента. С одной стороны, принятие самой троической доктрины Августина и Филиоквы как таковых, а с другой стороны, включение Филиоквы в символ веры. Уже в V веке на Западе встречаются сторонники учения блаженного Августина об исхождении Святого Духа от Отца и Сына. Среди них такие известные отцы, как святой папа Лев Великий, Проспер Аквинацкий, Павлин Наланский, в VI веке папа Гармизда, Боэций, известнейший философ католический, а в VII веке Сидор Севильский и другие. Но первой вела Филиоквы в исповедании веры Испанская Церковь. Это случилось на Третьем Толедском соборе в 589 году. На этом соборе происходило присоединение визготов ариан к православной церкви, и чтобы подчеркнуть антиарианский пафос, равночестность отца и сына была уточнена добавкой Филиоквы в символ веры. То есть, таким образом подчеркивалось единосущие сына, противовес арианскому учению, которое до этого придерживались визготы. И в последующих соборах Испанской Церкви сохранялась эта добавка. Следующий Толедский собор 688 года указывает, откуда, собственно, и взялось Филиоквы. Мы принимаем учение великого учителя Августина и следуем ему. Но ни одна из западных церквей, кроме испанской, не включала Филиоквы в символ веры до каролинской эпохи, то есть до эпохи Карла Великого. Лишь в 809 году при Карле Великом на Ахенском соборе учение о двойном исхождении Святого Духа было принято без затруднений. Но пришлось констатировать различия между практикой римской и практикой франкской. В Риме символ веры оставался без Филиоквы, хотя могущественный император Карл Великий приказал его включить символ веры. Только в конце 809 года папе Льву III Карл направил послов с целью убедить Рим во включении Филиоквы в литургическую практику. Папа Лев III, с одной стороны, заверил послов в своем полном признании учения Филиоквы, так утверждают католические историки, но, с другой стороны, решительно отказался признать включение вставки в символ веры, потому что, цитата, «незаконно писать или петь ее там, где она была запрещена Вселенскими соборами». То есть личное принятие Филиоквы Лев III не возвел на уровень церковный. Более того, даже велел написать символ веры без Филиоквы на серебряных досках и поставить их у входа в храм Святого Петра. На Большом Свято-Софийском соборе 879-880 годов легаты папы Иоанна VIII подписали постановление, осуждающее внесение вставки символ веры, которое признал впоследствии и папа. Но во Франской церкви по-прежнему пели символ веры со вставкой. В Римской церкви вставка в символ веры была сделана лишь в 1014 году, при коронации императора Генриха II папой Бенедиктом VIII. И, как мы с вами помним уже из рассказа об этом событии, известнейшем 1054 года, разрыва отношений Западной Церкви с Восточной, в буле экскоммуникации, в буле отторжения, легаты папы упрекают греков в изъятии Филиоквы из символа веры. То есть, к этому времени католики уже настолько убеждены в том, что это есть правильное и верное выражение учения церковного, что обвиняет в отступлении от этого учения Восточную Церковь. А теперь уже можно перейти к вопросу о том, как же Церковь Православная относилась исторически вот к такому изменению в символе веры, производимому в Западной Церкви. Но это уже будет предметом нашей следующей лекции. На сегодня хотелось бы проститься с вами. Всего вам хорошего. Спаси вас Господь. Христос воскресе!